Дорогие братья, труженики на Неве Господней, назову вас служителей, потому что мы действительно служим нашему Богу, и когда-то, я помню, Николай Степанович проводил тему, обращался к руководителям молодежи, и он говорил, что руководители молодежи – это как пасторы молодежные. И поэтому у вас определенные обязанности, у вас определенное служение, определенный труд. И Бог хочет, чтобы вы в этом служении ревновали, имели успех и благословение. Правду сказать, я немножко смущен, потому что тема душепопечения – это очень глубокая тема, очень важная тема. И когда Николай мне позвонил и сказал, подготовь эту тему, мы, по-моему, с ним договорились, чтобы Семен Петрович эту тему проводил, а я что-то полегче. Но когда получил факсом расписание, все-таки эта тема осталась. И, наверное, недели 3 месяца я каждый день готовился и очень сильно переживал. Потому что, с одной стороны, понимаю и чувствую ответственность. А вообще душепопечение – это не просто прийти с советом, подсказать, ты поступи так или иначе. За этим стоит определенная ответственность. Мы сюда ехали немножко с братьями нашими, поговорили на эту тему. И брат привел один пример. Там на Украине один купил машину «Мерседес». Это было раньше, машина была исправна, ездила хорошо. Поднял капот посмотреть, как двигатель работает. И взял отвертку и немножко один болтик повернул. Что-то нас затроило и опять назад поставил. И говорит, так и продал. Эту машину так и не отремонтировал. Этот болтик туда-сюда крутил, и ничего не получалось. Если в этой машине существует очень сложный механизм, то душа человека намного сложнее. И туда с отверткой или с пассатижами залезть невозможно. Хотя многие верующие этим занимаются. Идут в семьи, советуют, беседуют, а потом долгие годы душа проливает слезы. Небрежный совет – что-то неправильно или не в попад мы сказали кому-то. Душа приняла, поверила, и всю жизнь иногда расплачивается за неправильный поступок. Поэтому, дорогие братья, я хотел бы, чтобы мы сегодня были предельно внимательными голосу Духа Святого. Если я буду говорить, и вам это не подойдет, вы можете это не принять. Вы можете выразить протест и несогласие в своей душе и в своем сердце. Но то, что я смог отыскать, то, что получил от Бога в молитвах, в постах, хочу передать и вам. Признаюсь, что просмотрел очень и очень много литературы. Прочитал много информации, и из всего того, что открылось за один час, наверное, как одну капельку из этого океана премудрости Божией, как апостол Павел говорит, о бездна богатства премудрости ведения Божия. И действительно, друзья, иногда мы думаем, что заняться душепопечением, что тут такого? Помолился, пришел, сказал совет и пошел спокойным. Но понимаем ли мы ответственность, что мы научаем? Берем ли мы на себя ответственность за каждое слово, которое говорим душе? Я не хочу сказать, что душепопечение заключается в том, когда мы беседуем с какой-то душой. Нет. Душепопечение обычно, оно включается, когда душа попадает в какие-то трудные обстоятельства жизни, кризисные моменты. И тогда служение душепопечителя, оно принимает настоящую суть. И тогда мы, как служители на Церкви Божией, должны пойти и что-то сказать. Я имею в виду не что-то расплывчатое, как сегодня говорили, туман какой-то принести в семью. Нет, сказать конкретно, понятно, ясно, но какое-то участие наше принять. Чтобы мы не пришли и ушли, и душа не поняла, почему мы приходили. Поэтому считаю, что эта тема очень важная, и мы можем к ней подойти очень серьезно. В общем-то, тема нашего сегодняшнего семинара «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Полагаю, что если Христос сказал эти слова, то за этим стоит очень сильное давление на церковь. Врата ада не одолеют. Значит, будут попытки, будет борьба, будет битва. Ад попытается у церкви отобрать ее назначение. Ад попытается, чтобы церковь осталась без главы, без Иисуса Христа. И именно в эти минуты борьбы духовной Господь призывает нас, служителей, оказывать попечение о душах тем, которые нуждаются. Прочитаем одно место. Это место читается не так часто в наших собраниях. Исаия, 45 глава. Откроем 3 стих. Исаия, 45 глава, 3 стих. «Отдам тебе хранимое во тьме сокровища». Это обетование не относится к жизни будущей, потому что сокровища, которые мы имеем во Христе, эти сокровища во свете. Это обетование относится к нашей настоящей жизни. И пока мы живем на земле, то это обетование, оно должно исполниться в нашей жизни. Сокровища, хранимые во тьме. В Америке, когда-то я слышал, один пастор американский приводил пример такой, где-то в Америке, не помню уже в каком месте, есть такие ракушки. Они внутри очень красивые, а снаружи обыкновенные камни. И вот, когда смотришь на поверхность, ты не определишь, потому что они очень сильно похожи на обыкновенные камни. И необходимо только взять эту ракушку, если она легкая, потому что камень тяжелый, если она легкая, и разломить ее. И когда открываем, то внутри открывается очень, ну, такая красивая картина. Она переливается перламутром, и как бы преображается она, потому что думали, что это камень, открыли, а там внутри это творение Божие. Что-то, наверное, происходит и в жизни нашей, в жизни души человека. Снаружи, как сегодня уже много говорили, как будто бы все хорошо, как будто бы благополучие, а что в душе происходит иногда, это тьма. И в этой тьме заложены Божьи сокровища. И задача душепопечителя – эти сокровища дать увидеть самой душе, чтобы она открыла и увидела в том, что происходит у нее в жизни, увидела благословение Господне. Увидела и ответила на вопросы, почему именно происходит. Не просто слезы, переживания, тоска, печаль какая-то посещает, и человек приходит в тупик, в безвыходное положение. Нет, мы, как служители, призваны душе указать путь и помочь ей разобраться, что то, что происходит, в конечном итоге служит к нашему благу. Почему сегодня разочарование в Боге? Думаю, что одна из причин – это то, что мы не оказываем должного душепопечения. Молодежь приходит на собрание, что-то поняла, что-то не поняла. Вместо того, чтобы познавать живого истинного Бога, как мы говорили, может быть, взамен ищут какие-то развлечения, и в конечном итоге, не находя ответов на запросы души, люди впадают в депрессию. Иногда уходят в другие церкви, иногда уходят в мир, иногда дьявол на этом не останавливается и ведет душу к тому, чтобы она покончила жизнь самоубийством. И вот именно на этом этапе мы должны оказывать душепопечение. Хочу сказать сразу, что по мере того, как мы духовно возрастаем, Бог может поручать нам это служение. Новообращенным христианам, как правило, я не думаю, что следует заниматься таким великим и важным служением, как душепопечение. Они сами нуждаются в том, чтобы им еще оказывали, ну так, на первых порах или на первых шагах их духовной жизни оказывали душепопечение. И, в общем-то, задача душепопечения или смысл душепопечения стоит в том, чтобы нам нести определенную помощь людям, особенно детям Божьим, которые попали в трудные обстоятельства жизни, чтобы вместе с ними пройти определенный отрезок жизни, определенный отрезок времени посвятить для того, чтобы помочь душе разобраться, потому что, когда постигает душевное страдание, то иногда бывает, что люди не выдерживают. И вот именно к этому служению нас призывает Господь. Мы можем сказать, что, может быть, оказывает душепопечение невозрожденным или подросткам, или те, кто ушел в мир. Нет. Не всегда только в этом заключается душепопечение служителя. Дети Божии, которые познают любовь Господню, которые посвящают свою жизнь для Него, и если они не умеют хранить себя в истине, то они подвергаются определенным опасностям. И поэтому в такие моменты необходима очень помощь душепопечителя. Апостол Павел записал стих в Римлянам 15 главе, 7 стих. «Принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию». То есть мы должны понимать друг друга, принимать или давать место в сердце. И если тот, с кем мы беседуем, находит место в нашем сердце, то я думаю, что уже 50% того, что эта душа получит от нас правильную помощь. Что же на самом деле такое душепопечение? Нашел одно из определений. Душепопечение – это когда человек со своими проблемами находится перед Богом вместе с другим человеком. Задача душепопечителя – идти рядом с иным человеком, неся его ношу какую-то часть пути. В общем-то, душепопечение присутствует во всех сферах жизни церкви. Я хотел бы, чтобы вы сегодня, как труженики или сотрудники служителей, как работники с молодежью, могли оказывать душепопечение тем, кто рядом с вами живет. Тот, кто рядом с вами, приходит на молодежные разборы, на спевки. И знаете, иногда мудрый и опытный душепопечитель может сразу заметить некоторые перемены, которые происходят в душе человека. Увидит, может быть, грусть на лице, может быть, не такое поведение, как всегда. И очень хорошо подойти и спросить, что у тебя происходит. То есть протянуть руку помощи, попытаться помочь ему. Существует такое понятие, как логотерапия, то есть лечение словом. Лечение словом. И если мы подойдем и даже просто скажем слово, ну, с пониманием, нежно, вежливо, то иногда этого достаточно бывает, чтобы человека предостеречь от какого-то необдуманного поступка. Вот этот текст, который висит слева от меня на стене, «Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет его». Иногда одно доброе слово мы скажем, и появляется на лице человека улыбка, и сердце становится мягче. И иногда человек думает, да, не все так просто, как мне казалось. Иногда маленькое участие со стороны способно человека ободрить и преобразить. Это работа душепопечителя. Может быть, кто-то из вас читал такой рассказ «Кому нужен разбитый сосуд». Один разносчик воды в Индии имел два больших сосуда, которые висели по обе стороны коромысла, которые носят на плечах. Один сосуд имел в себе трещину, а другой был целым и всегда доставлял полный объем воды после долгой дороги от источника к дому господина. Сосуд с трещиной доставлял только половину своего объема. На протяжении целых 2 лет разносчик ежедневно доставлял 1,5 сосуда воды в дом своего господина. Конечно, совершенный сосуд гордился своим достижением. Бедный разбитый сосуд стыдился своим несовершенством и чувствовал себя жалким, так как мог принести только половину того, для чего был предназначен. Прошло 2 года, и разбитый сосуд весьма загоревал по причине своих неудач. И вот однажды, находясь возле источника воды, он решил обратиться к своему разносчику. «Мне очень стыдно, и я хочу извиниться перед тобой», – сказал он. «Почему?» – спросил разносчик воды. «Чего ты стыдишься? Дело в том, что за последние 2 года я мог доставлять только половину воды, потому что из моей трещины вытекает вода каждый раз, когда ты возвращаешься в дом своего господина. И так, как я притекаю, тебе приходится чаще ходить за водой, и ты не получаешь полного вознаграждения за свои старания», – сказал сосуд. Разносчик воды сжалился над старым разбитым сосудом, и, чтобы его немного утешить, сказал: «Когда мы будем возвращаться в дом, я хочу, чтобы ты наблюдал за прекрасными цветами, растущими вдоль дороги». И действительно, когда они возвращались домой, старый разбитый сосуд любовался прекрасными полевыми цветами, которые радовались солнечному свету. Его грусть ненадолго исчезла, однако, придя в дом господина, разбитый сосуд вновь опечалился, так как принес только половину воды. Вновь сосуд извинился перед разносчиком за свою неудачу. Разносчик проговорил к сосуду: «Ты заметил, что цветы росли только с твоей стороны. Дело в том, что я всегда знал о твоей трещине и желал использовать ее в своих целях. Однажды вечером я посеял семена цветов на твоей стороне. И каждый день, когда мы возвращались домой с источника, ты поливал их. Уже на протяжении 2 лет я мог срывать эти прекрасные цветы и украшать ими дом своего господина. Если бы ты не был таким, какой ты сейчас, я бы не смог обрести такое великое благоволение в глазах своего господина». Как часто, братья и сестры, наша жизнь или жизнь с теми, с кем мы общаемся, похожа на вот этот сосуд с трещиной. Иногда душа понимает и чувствует, что она не совсем может трудиться для Бога и не всегда полной отдачей. И вы знаете, некоторые люди от этого очень сильно страдают. И если мы подойдем и его неудачу обратим в благословение, то человек может в несколько раз трудиться сильнее. Иногда я со своей женой беседую, и она мне когда-то сказала такую мысль. Говорит: «Ты знаешь, бывает так, что я приду домой, ну, с работы или со служения, уставший, какие-то свои трудности, проблемы, и могу просто прийти уставший, покушать и лечь отдыхать. Ну, там, как дела, как?» Вот. И она говорит: «Если ты заговоришь со мной, и если ты скажешь несколько слов ободрения, у меня у самой исчезает моя усталость, и я могу в 10 раз делать больше, чем ты промолчишь». Я так подумал, разве это не тот случай, который мы можем употребить в нашем служении? Мы общаемся с молодежью, у них есть много вопросов. Иногда мы говорим: «Отстань, ты надоел мне со своими проблемами или со своими вопросами». Да, они могут отстать, они могут отыскать источники, которые будут удовлетворять их запросы души. Но, может быть, это будет грязная вода, может быть, это не будет слово истины, поэтому мы должны понимать то, что если к нам обращаются с вопросом, или мы замечаем, мы обязательно должны подойти и протянуть руку общения. В общем-то, душепопечение можно разделить на 2 таких, ну, как бы, вида. Первое – это общее душепопечение, и второе – частное душепопечение. Ну, общее, допустим, мы приходим на собрание, братья проповедуют, и душа получает определенное назидание, помощь, ободрение, обличение. Частное – это когда мы беседуем наедине, душа с душой. И очень хорошо, братья дорогие, что если в этой беседе, ну, мы не просто уповаем на себя, на свои силы, на свой опыт, хорошо, если в этой беседе мы предоставляем первое место нашему Господу Иисусу Христу. Некоторые спрашивают и задают вопросы: а разве всегда нужно беседовать со служителем? Разве всегда нужно беседовать с душепопечителем? Некоторые отвергают, и некоторые понимают, что достаточно того, чтобы помолиться, и Бог отвечает сразу на все вопросы. В общем-то, у людей есть множество вопросов, и в основном вопросы, которые связаны с чувством вины, они не дают человеку покоя. И поэтому человек иногда ищет ответы на вопросы, которые встают перед им самим. И, в общем-то, если душа обращается к душепопечителю, она понимает, что он может открыть ей глаза. И поэтому мы должны понимать, что роль наша как душепопечителя, она должна выполняться, и эта польза, которую мы приносим душе, она несравненно больше, чем если бы человек только лишь бы находился в молитве перед Богом, потому что если это духовный христианин, да, Бог может посылать ему ответы, он может иметь открытое духовное ухо, чтобы слышать ответ. Если это новообращенный или духовно невозросший, то понятно, что такой человек нуждается в помощи посторонней. Когда мы чувствуем, что нас слушают, это свидетельство одной души. Когда мы чувствуем, что нас слушают, когда душепопечитель размышляет вместе с нами над нашей проблемой, мы можем яснее и реальнее представить нашу жизненную ситуацию и понять сами, что может нам помочь. В общем-то, друзья, роль душепопечителя, она не совсем сводится к тому, чтобы нам человеку объяснить, ты должен делать одно, второе и третье. Нет, просто пытаться задавать наводящие вопросы, чтобы душа сама принимала решение. Сегодня мы слышали очень хороший и подходящий пример, когда приходили к этому дедушке и, со всей округи и спрашивали мудрых советов, чтобы он давал. И что он говорил? Спросите у Бога, помолитесь, и что у вас на совести, так и поступайте. В принципе, братья, роль душепопечительства наша сводится к тому, чтобы вместе с душой, переживая и сочувствуя тем проблемам, которые есть у человека, помочь все-таки принять самостоятельное решение, сделать самому какой-то шаг. Знаете, бывает так, что мы уже встречались с этой ситуацией, к нам кто-то подходил, мы дали совет, и он хорошо сработал в его жизни. Следующий человек с такой же проблемой подойдет, и мы уже знаем, ага, это помогло, значит, это поможет и второму человеку. Не всегда так бывает. И поэтому мы должны попытаться, чтобы человек принимал сам решение, чтобы он не опирался просто на наши советы, а чтобы он делал сам какие-то выводы. Но в этом необходима определенная помощь. В общем-то, если говорить о душепопечении, это очень большая работа. Есть определенные виды, и я выписал 6 таких видов душепопечения. Первое – это личностные проблемы. Но это может быть тревожность, одиночество, депрессия, гнев, чувство вины. Второй вид душепопечения – это проблемы развития, воспитание детей и душепопечение родителей. Когда-то мы были на семинаре работников воскресной школы, и там сестра преподавала такой предмет, как психология ребенка. И вы знаете, я тогда подумал, что действительно хорошо очень нам знать возрастную психологию детей или вообще молодежи. В чем это заключается? Вот, допустим, ребенок, или относительно нашей конференции, кто-то из молодежи ведет себя очень бурно, проявляя какую-то активную деятельность. И очень хорошо, если мы познакомимся с семьей, как он себя ведет в семье. Обычно первенцы, то есть первые дети, которые рождаются в семьях, они более активные. Они более, хотят властвовать, хотят командовать, и появляются младшие братья и сестры, и с годами это откладывается в его сознание, еще иногда родители поощряют, ты же смотри за меньшими. И иногда он приходит в молодежь, и мы думаем, откуда такая активность? И мы начинаем его, ты сиди спокойно, тихо, все, может быть, полезнее будет его подключить к труду определенному. Вот. И хорошо, если мы можем знать членов нашей молодежи, какие их семьи, какой род занятий родителей, чем они занимаются в своей жизни, для того, чтобы оказать им ну, хорошее такое душепопечение. Иногда бывают межличностные проблемы, то есть люди не могут уживаться. Иногда происходит в семьях насилие, жестокое обращение. Здесь в Америке, кстати, очень много говорят об этом. Мы иногда закрываем на это глаза и думаем, что в наших христианских семьях все очень хорошо. Нет, не всегда. Родители иногда применяют очень жестокие, завышенные меры к родителям, и поэтому они бывают очень сильно подавленными. Они приходят на молодежное общение и общаются с молодежью, они чувствуют себя вторым сортом, они не могут открыться, они не могут полноценно трудиться для Бога. И очень хорошо, если с этой душой побеседовать и понять, в чем их проблема, и помочь им, чтобы они немножко утвердились в следовании за Богом. Иногда мы замечаем среди молодежи комплекс неполноценности и низкая самооценка. Ну, в общем-то, американцы на это не так много обращают внимания. Допустим, если это полные люди, и они не стесняются одеть какие-то брюки, и все это видно, идет женщина, и, как они говорят, that's okay. Мы, русские, или же наше воспитание говорит о том, что мы должны быть в норме, да, и особенно это сестры, особенно это девушки, они хотят выглядеть стройно, симпатично, и поэтому прибегают к различным методам для того, чтобы сохранять, ну, так сказать, фигуру. Иногда, если не получается это сделать, человек страдает от того, что он не такой, как все. То есть у него низкая самооценка, он понимает, что с него все смеются, и иногда человек замыкается в себе. Иногда, допустим, люди маленького роста или, наоборот, сильно высокие, они страдают от того, что, допустим, они чем-то выделяются. И мы должны наблюдать за таковыми и оказывать душепопечение, сказать то, каким тебя Бог сотворил, это прекрасно. Это Бог не ошибся, и Он не обделил тебя какими-то своими дарованиями, поэтому очень-очень хорошо, если мы, служители, обращаем внимание абсолютно на все аспекты нашей жизни, жизни христианской. В общем-то, знаете, как я замечаю, роль ну, служителей последнего времени или, может быть, роль руководителей сводится к тому, чтобы Ганету на молодежном позвонить, почему тебя не было. Или, как мы сегодня слышали, принимать уже, когда человек выходит за какие-то рамки приличия, принимать какие-то меры взыскания, сразу привлекать, наказывать. Это проще всего, но это не есть труд душепопечения. Душепопечение – это когда помочь вместе с душой разобраться, почему он именно так поступает, почему он именно себя так ведет. Проблемы семьи, добрачное душепопечение – знаете, хотя мы говорим, беседуем, проводим какие-то встречи отдельно с братьями, отдельно с сестрами, считаю этого недостаточно, потому что у каждого человека есть свой какой-то личный подход к вопросам решения брака. Очень хорошо, ну, я имею в виду, если руководители молодежи уже семейные, если еще лучше они рукоположены, служители в церкви, они могут свободно беседовать на разные темы и очень хорошо помогать. Иногда замечается такая проблема, вот сестры, ну, может быть, после 25 лет, они чувствуют определенную подавленность, скованность. И мы, как руководители молодежи, не должны молодежи допускать, чтобы они, ну, как бы вот этих постарше, чем-то ущемляли. Потому что иногда бывает, доходит до глубокой депрессии, до уныния, разочарования. И если не будет оказана вовремя помощь душепопечения, то иногда такие люди просто выходят замуж за неверующих. Иногда нам предлагают психологическую какую-то помощь. То есть определенная частные бизнесы, люди, которые закончили институты, которые знакомы с психологией человека, они дают какие-то стандартные ответы на сложившиеся ситуации. Если мы говорим о вопросе душепопечения, то мы понимаем, что этот вид помощи душе человека оказывает только церковь и никто другой. Поэтому мы, братья, не должны себя списывать эту обязанность и не думать, что если у человека проблемы, и если у него что-то с психикой становится неправильным, иди к врачу, и он тебе поможет. Нет и нет. Мы должны понимать и на себя брать ответственность, и, может быть, смелее подходить к душам, беседовать и давать им определенное наставление. В общем-то, перед тем, когда мы можем или должны вступать конкретно в труд душепопечения, мы должны все-таки иметь определенные навыки. Очень хорошо, когда мы беседуем со старшими братьями и сестрами, с теми, кто имеет определенный жизненный опыт, те, кто доверяет Иисусу Христу, кто живет благочестивой жизнью, и Бог открывает волю свою, очень хорошо советоваться с ними. Если у нас какой-то вопрос, нам подошли, задали, очень хорошо советоваться с ними. Ну и, конечно, если мы принимаем живое участие в проблемах молодежи, то это бывает очень полезно, и души ободряются, и иногда благодарят за такое живое участие. Я помню, когда-то слышал такой пример — Лев Николаевич Толстой. Он когда-то проходил и встретился с нищим, который сидел у дороги с протянутой рукой. И он по карманам посмотрел, денег у него не было, он низко наклонился к нему и говорит: «Брат, извини, ни гроша». И встал и хотел уходить. Этот нищий сказал ему: «Дорогой господин, вы сегодня подарили мне больше, чем мне дарят люди. Вы назвали меня братом». Знаете, иногда мы можем оказывать какую-то материальную помощь, подвести кого-то после молодежного, привести. Но иногда вот это слово, сказанное вовремя, оно может настолько окрылить душу, что, может быть, жизнь преобразится, и человек увидит вообще в другом свете ту проблему, которая пришла именно к нему. Однако же душепопечение не только зависит от нашего жизненного или земного опыта. Мы должны понимать, что душепопечитель в церкви – это исключительно Иисус Христос. Это Он, пастырь добрый, полагающий жизнь свою за овец, как в Иоанна 10 глава написано. Луки, мы читаем 4 глава, Иисус Христос говорит: «Помазан Духом Божиим не только благовествовать нищим, но и исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». Конечно, в полном объеме эту миссию может выполнить только наш Иисус Христос. Это в Иезекииле записаны такие слова в 34 главе: «Потерявшуюся овцу отыскивает, и угнанную возвращает, и пораненную перевязывает, и больную укрепляет, а разжиревшуюся и буйную истребляет, и пасет их по правде». Да, если мы говорим о душепопечителе нашего Иисуса Христа, то это Он может вникнуть во все вопросы, проблемы и дать исчерпывающий полный ответ. Но дело в том, что не все христиане могут слышать голос Иисуса Христа, не все научены доверять Ему, и иногда, я бы сказал, наверное, на каждом молодежном, если мы даем время для ответов на вопросы, почти всегда к нам приходят записки: «Научите, как правильно познавать волю Божию». Это говорит о том, что не все люди могут подходить ко Христу и получать исчерпывающие ответы. Бог для этой цели избирает своих служителей, чтобы они оказывали душепопечение тем, кто нуждается в этом. И поэтому вы, как руководители молодежи, сегодня должны понимать эту ответственность в том, что Бог призвал вас для того, чтобы и вы имели какой-то определенный опыт, навык, чтобы душам оказывать такую вот помощь. Среди трудностей, которые возникают в жизни детей Божьих, я бы сказал, что в последнее время особое место занимают такие проблемы, как связь с действиями духов обольстителей. У нас в одну из пятниц есть такая тема: молитва о церкви, о защите от лжеучений. То есть дух обольщения в последнее время, он, наверное, набирает очень большую роль и, ну, наверное, развертывает свою деятельность вот именно дух обольщения в среде Церкви Иисуса Христа. Поэтому мы должны понимать, что человек, который покаялся, посвятил для Бога жизнь, и если он не умеет или не научился себя хранить, то дьявол к нему подходит и желает его обольстить, чтобы человек сошел с этого прямого пути. Первое послание Тимофея, апостол Павел пишет следующие стихи с первого. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей». Мы сегодня можем и по радио, и вообще из-за кафедры в некоторых церквях выходят люди, сожженные в совести, и вводят в церковь в заблуждение. И мы должны понимать, что это люди, которые выполняют повеление дьявола. И если душа не обращенная, она может попадать в различные вот такие обольщения. И вообще иногда попадает в сеть дьявольскую. Во втором послании апостол Павел пишет: «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобливым. С кротостью наставлять противников, не даст ли Бог им покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю». Если мы говорим о духовной зависимости, то мы должны понимать, что от нее избавиться человеку не так уж просто. Это не просто человек, ну, можно сказать, сделал какую-то ошибку, которую можно легко исправить. Когда речь идет о зависимости от духа обольщения, мы должны понимать, что дух человека, он попадает в зависимость или в сеть дьявольскую. И если не оказать вовремя душепопечения, то иногда люди просто уходят в другое лжеучение. И иногда своей жизнью они способны даже огорчать и огорчать Господа и заниматься делами, которые посылает им дьявол, то есть дух обольщения. Заблуждение духа, здесь есть такое определение, это такое обольщение христианина, которое происходит под воздействием злых духов, духов обольстителей. Вопреки распространенному мнению о полной безопасности детей Божьих, духовное обольщение весьма распространено среди верующих. И действительно, братья и сестры, если мы посмотрим, допустим, посмотрим на харизматическое учение, ну, наверное, вы все в той или иной мере слышали или, может быть, где-то на видео видели, как у них проходят служения, то, конечно, не иначе, как духом бесовским назвать эти служения невозможно. Или же экуменическое движение. Иногда молодежь на это меньше всего обращает внимание. Они довольствуются тем, что пришли на собрание, провели время, что-то поняли, может быть, что-то не поняли, услышали хорошего проповедника американского, услышали, как живо и, ну, как бы действенно проходят служения в других церквях, в других деноминациях. Вот. И иногда доверяют больше чувствам своим, чем откровению от Бога. 32-й съезд в СХБ, вы, наверное, все, наверное, слышали, в Брянске. Или видели даже, как он проходил. Допустим, постановка, вот это, когда переодевались, да, пантомима. Как? Пантомима грехопадения. Грехопадение, да. Я никак иначе не рассматриваю, как, ну, бесовское Да, бесовское влияние вообще во всем этом братстве. И что самое опасное, что ответственность за это братство, они не видят опасности, они наоборот понимают, что это спланированная программа, которая должна была пройти для того, чтобы, ну, что-то новенькое подать для молодежи. И мы, братья дорогие, должны объяснять молодежи, не стесняться того, что мы молодые. Да, может быть, мы не прошли путем гонений. Многие из вас приехали в Америку еще детьми, уже здесь выросли, но тем не менее вы обязаны интересоваться тем путем, по которому идет ваша церковь. Интересоваться путем нашего братства, потому что если мы не будем стоять твердо, не будем бодрствовать, то, конечно, мы можем увлечься таким вот заблуждением. Очень хотелось бы, чтобы мы имели правильное ведение. Если мы замечаем, что душа начинает сворачивать с этого пути, мы должны оказывать ей духовное попечение. Иногда это сводится к тому, что мы побеседуем, и человек увидел опасность этого заблуждения, иногда останавливается и больше его туда не влечет. Но если человек пошел на харизматическое собрание или же имел связи с оккультизмом, допустим, гадание, колдовство, какое-то чародейство, иногда читают белую или черную магию, то это уже зависимость духа человека. Здесь уже сложнее. И в этом вопросе может помочь только Господь, потому что это особые грехи. И во Второзаконии это грехи называются грехами мерзости. Это мерзость перед Богом. И душепопечитель, как правило, бывает в постах и в молитвах перед тем, как побеседовать с душой, чтобы Дух благодати мог действовать в сердцах вот тех, кто попал под это заблуждение. Пусть Господь, дорогие братья, благословит вас, чтобы вы могли все-таки включаться в этот труд, чтобы вы понимали ответственность перед Богом, что если душа не умеет себя хранить, она может попадать в какую-то зависимость дьявольскую. Кто, как не мы, может помочь им? Иногда я замечаю так, что больше молодежь обращается к более молодым, чем к пожилым. И это очень хорошо. И если молодые не будут иметь самых, ну, может быть, начальных познаний о том, как оказывать душепопечение, то они могут так и не открыться братьям постарше. Поэтому вы должны вникать в жизнь молодежи, вы должны замечать всякие изменения. И если какие-то беспокойства, иногда молодежь рассказывает какими-то страхами, которые посещают их, или сон пропал, какие-то переживания посещают, вы обязательно должны поинтересоваться, почему. Отыскать корень, отыскать проблему, почему случилось именно с той душой вот такое, и попытаться помочь им, чтобы они освободились от любой зависимости дьявольской. Когда-то прочитал рассказ, он записан в книге «Потоки в степи». Вот именно на это место, которое я прочитал вначале, «Отдам тебе хранимое во тьме сокровища». Когда прочитал этот рассказ, я подумал, что очень хорошо, если этот пример мы приведем в душепопечительской беседе, потому что иногда души приходят в состояние уныния, депрессии и не имеют выхода, и думают, что то, что с ними происходит, иногда, ну, за их греховную жизнь. Да, если мы пришли и беседуем, и если душа говорит, я проверил свою жизнь и исповедовал все свои грехи, если нет наличия греха, то думаю, что что-то происходит помимо того, что он не живет святой жизнью. Это бывает, передается от родителей, какая-то наследственная зависимость, и человеку нужно помочь. И вот этот рассказ, он, думаю, что может помочь тем, кто находится в трудных обстоятельствах жизни. В знаменитых кружевных мастерских в Брюсселе имеются специальные комнаты для работ по плетению самых тонких и нежных узоров. Эти комнаты темные, только одно, очень узкое оконце – впускает луч света, попадающего прямо на узор. Только один работник помещается в такой комнате, и он сидит как раз под лучом света, попадающего на нити его пряжи. Вот каким путем, сказал нам проповедник, мы получаем наши самые отборные произведения. Кружево всегда нежнее и прекраснее плетется, когда работник сидит во тьме, и только его узор освещается. Не так ли бывает и с нами, когда мы заняты плетением узора своей жизни? Иногда бывает очень темно. Мы не понимаем, что делаем. Мы не видим паутинки, которую плетем. Мы не видим красоты и возможности извлечь пользу из наших переживаний. Однако, если мы остаемся верными и не предаемся унынием, настает день, когда мы узнаем, что самая дивная работа всей нашей жизни была совершена в течение этих мрачных дней, когда было так темно. Если ты находишься в глубоком мраке, благодаря какому-то странному, непонятному обстоятельству, постигшему тебя, не бойся. Продолжай путь с верою и любовью, ничуть не сомневаясь, Бог – хранитель твой, и Он из всего твоего горя, из всех твоих слез создаст нечто прекрасное и благое для тебя. Разве не так бывает иногда в нашей жизни? Мы поем один псалом: «Чем ночь темней, тем ярче звезды, чем глубже скорбь, тем ближе Бог». Иногда мы проходим полосу, ну, можно сказать, такую темную, и мы думаем, что не будет какого-то просвета. Я очень часто беседую с молодыми людьми, и они рассказывают о своих переживаниях, рассказывают о тех скорбях и печалях, которые постигли их жизни. И я очень часто беру лист бумаги и рисую, ну, примерно говорю, вот это идет наша жизнь, а потом идет долина тени смертной, опускаемся вниз. И очень важно, когда мы опустились вниз, проходим долиной смертной тени, глазами веры смотреть на место, когда мы выйдем. Ведь не всегда мы будем проходить здесь. Дни идут, положение наше изменяется, обстоятельства меняются. И когда-то мы опять поднимемся на ту высоту, когда мы будем зреть лицо Бога. Очень важно, братья дорогие, когда мы проходим долиной тени смертной, когда вместе с нами кто-то идет или мы кого-то сопровождаем этой долиной тени смертной, указывать на того, кто может разрешить все вопросы. В этот период, когда душа опускается и когда она не видит как бы просвета, очень важно, чтобы они не сделали каких-то необдуманных шагов. И наша задача, как душепопечителя, сохранить их от этого. И в заключение хочу прочитать некоторые практические советы, которые я нашел, перевод с английского, автор Сэнди Кларк. 10 способов, как помочь твоему другу, если он в депрессии. То есть депрессия – это состояние отчаяния, безвыходности, безысходности. То есть иногда человек думает, пришел в тупик, и выхода нету. Илья, помните, молился Богу: «Всех пророков убили, и моей души ищут». То есть он думал, он один остался, а Бог что ему говорит? Открывает. Нет, еще есть те, кто не преклонил колено перед Ваалом. Первое. Побудите его, то есть вашего собеседника, выговориться и выплакаться вам. Это помогает собраться с мыслями и привести их в порядок. Иногда, друзья, мы не должны смущаться и сомневаться от того, если кто-то пришел к нам на беседу и плачет. Очень часто замечаю ну, такое положение среди молодежи. Приходят, руки трясутся, губа трясется, и не может сказать ни слова. И очень хорошо дать ему волю, не торопить, не спешить с тем, давай говори побыстрее, может быть, у нас времени в обрез или еще что-то, все оставить, посвятить это время для беседы с этой душой. И бывает так, в глубоком сострадании, в глубоких переживаниях душа начинает рассказывать нам о проблемах своей жизни. Помню, с одной сестрой беседовал, она пришла и долго плакала, она не могла ни слова сказать. Я так сижу и смотрю на нее и молюсь: «Господи, дай ей хотя бы слово сказать, чтобы она успокоилась». Когда выплакала, и говорит: «Мне, в принципе, без разницы, что со мной сделает церковь, отлучат или на замечание сделает, но я дальше так не могу. Я хочу рассказать всю свою жизнь. И она рассказала всю свою жизнь, все горе, которое постигло, все переживания. Но, правда, там не было такого, за что можно, нужно было бы ее отлучать там, или на замечание брать. И вы знаете, когда она высказала, когда мы помолились, и когда она встала, у нее просто преобразилось лицо. Друзья заметили, что она стала другой. Что произошло? Подходят, спрашивают, она излила свое горе кому-то. Поэтому вы не смущайтесь. Может быть, вы чувствуете себя молодыми, кто-то пришел, ваш друг и начинает рассказывать, сокрушаться. Дайте ему волю, пусть он выплачется, выскажется, все, что думает. И уметь его слушать. Если мы не научимся слушать, то мы никак не поможем душе. У нас не получится служение душепопечения. Мы не должны торопиться. Ну, как бы одно из качеств, которыми должен обладать душепопечитель, это уметь выслушивать. Я помню, беседовал с одной бабушкой. Ну, она уже ушла в вечность. Я с ней беседовал очень часто, довольно часто. И, знаете, первый раз она высказала, второй раз, я так думаю, я уже это слышал от нее. И когда она четвертый и пятый раз говорила, я уже наперед знал, о чем она будет говорить. Но каждый раз я ее не перебивал. Я давал ей возможность, чтобы она рассказала все по порядку. И потом я говорил, вы это уже рассказывали. И мы уже молились, вас Бог простил. Иногда необходимо только подтвердить душе, что ее грехи прощены, что она это уже говорила. И этого достаточно иногда, чтобы душа ободрилась и следовала за Господом. Второе. Будьте хорошим слушателем. Выслушивайте все, сколько бы он ни говорил. Просто скажите, что его проблемы вам не безразличны. Третье. Давайте немногословные ответы и комментарии. Тот, кто в депрессии, всегда жаждет хорошего совета. Вашим же многословием вы можете смутить или даже оскорбить человека. То есть, ну, то, о чем я говорил. Четвертое. Молитесь ежедневно, чтобы Божья воля произошла и в жизни этой души. Бог все знает, и ничто от Него не сокрыто. То есть, помочь человеку увидеть то, что у тебя происходит, знает Бог. Он видит, Он участвует, и поэтому сверх сил твоих тебе не попустит. Молитесь также за господство над силами зла. Враг может в любой момент уязвить того, кто в беде. Шестое. Почаще звоните ему и предложите помочь ему по дому, сходить в магазин, посидеть с детьми, помочь другим способом. Это тоже очень важно. Не просто мы побеседовали, удовлетворенные, разошлись, он в свою сторону, мы в свою. Прозвонить, как у тебя дела? Не случилась ли с тобой какая-то новая проблема? И предложить какую-то помощь. Привлекайте его на общественное мероприятие. Я знаю такую душу, которая была в глубокой депрессии. Она обращалась и к служителям, к нескольким, молилась, изливала свое горе, но тем не менее эта депрессия не проходила. Ну и как-то посоветовали ей, чтобы она занялась каким-то трудом в церкви. И она включилась. И вы знаете, ее жизнь преобразилась. Она увидела себя, что она нужна. Она поняла, что ходит в церковь не только со своими проблемами, но она может еще и приносить какую-то пользу. Поэтому хорошо привлекать каким-то мероприятиям молодежным. Супруг или супруга вашего друга может вообще не знать об этом или тревожиться и смущаться по этому поводу. Молитесь и за него, или за нее. Иногда, друзья, бывает так, что родители замечают, что-то происходит. Иногда бывает, если это муж или жена отдельно, что-то происходит. Они иногда не подозревают. Мы, конечно, должны молиться о том, чтобы вторая половина не впала в искушение. Иногда бывает, не зная, что происходит, пошел на исповедание, значит, там у него какие-то грехи. И чтобы этого не произошло, во-первых, мы должны душу заверить, что я об этом никому не скажу, что это тайна между тобой и Богом. Я как служитель, который могу вместе с тобой помолиться Богу, чтобы они понимали, что то, что они рассказывают, никто об этом не узнает. Но, конечно, иногда мы говорим, что если у тебя грехи, ну, как бы серьезные против заповеди целомудрия, и если у тебя открытый был грех блуда, то, конечно, мы должны будем поставить на церковь. Ну, то есть не сказать, что мы не скажем, а потом вдруг они открываются нам, и мы не знаем, как поступать. Напишите ему утешительное письмо с выдержками из Библии о Божьей верности и любви. Это тоже очень хорошо помогает, если написать какую-то открыточку. Дорогой брат, Бог тебя любит. Несколько слов из обетований Божьих и пригласить его к сотрудничеству. Помните, что чувство безысходности ложно. Подождите, пока он вас спросит, потом дайте ему знать, что есть люди, которые могут ему помочь. Пусть Господь благословит, дорогие братья, чтобы вопросы душепопечения, они не оставались нами невостребованными, чтобы мы не боялись, не смущались, но, уповая на Бога, могли беседовать с душами, оказывать им какую-то определенную помощь. Аминь.